Радиомаяк.ру представляет. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на «Маяке».
Каждый раз удивляюсь, откуда, не знаю. Действительно, на «Маяке» полкино, действительно, еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. И действительно, мы приходим каждую пятницу, как проклятые.
Как на работу.
Как, действительно, как на работу. А мы — это следующие люди. Я самый главный здесь, Николай Николаевич Гринько, председатель комиссии. А, умница и красавица у нас Ольга Михайловна. Здравствуйте, Ольга Михайловна. И, господи, Петр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Николаевич.
Я, как обычно, к пятнице к вечеру, к 11 часам, я начинаю плохо соображать. Это профессиональная обязанность председателя комиссии, вы знаете?
Да.
Я к каждому заседанию начинать плохо соображать.
Слыхал, что вы раньше начинаете плохо соображать.
Я сейчас себя немножко председателем тоже почувствовала.
Да?
Потому что уж с соображением не очень.
Не очень, да? Ну, вы как-нибудь крепитесь.
Мы все вместе просто плохо сейчас посоображаем на троих, и нормально.
Ну, хорошо, да. У нас сегодня удивительный винегрет, потому что мы... попытаемся... у нас есть задача максимум 8 художественных фильмов обсудить. И есть задача минимум 6.
Шо вряд ли. 6,
да. И это будет, в общем, мелко порубленная такая история. Наверное, да, попробуем. Песен нет, я вам сразу хочу сказать сегодня. Есть стихи.
Стихи.
Да, по степени...
А басня? Проза?
Есть басни, нет выводов. Как-то морали. Как? Антиморальные басни, да.
Аморальные просто. Просто аморальные басни, все.
И именно, знаешь, это новость, заголовок новости. Убивший собеседника мужчина приговорен в Москве на 8 лет. Первый же комментарий. Красиво. Пятистопный ям. Ну что, попробуем про кино немножко.
Сразу? Ну давай, хорошо.
Да, поехали.
Да пребудет с вами сила.
А в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. Да?
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на «Маяке».
Спонсор нашей программы – кафе «Гастрит» между Калугой и Омском. Кафе «Гастрит» – наши скатерти только из свежих газет. Первый фильм, который мы сегодня будем обсуждать, называется «Живое». Живое. В ролях Джейк Джилленхолм, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс и другие люди с трудно выговариваемыми Ольгу Дыховичную,
да.
С трудно выговариваемыми фамилиями. Режиссер Даниэль Эспиноза. Описание от прокатчика. Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие. Вместо песен стихи я обещал. Стихи следующие. Уйти какое! Уйти какое! Стреляйте, блин, оно живое! Вот. Ну, расскажите, я не верю в то, что это хороший фильм.
Николай Коклюшкин напал, по-моему.
Да?
И покусал.
Живой.
А как Коклюшкин разговаривает? Каким голосом?
Вот примерно как ты говоришь. Уйти какое!
Хорошо, ладно. Рассказывайте, художественный фильм «Живое».
А, ну что, «Живое» живее всех живых. Я так понимаю, что нам стоит ждать «Живое 2», «Живое 3», «Живое 15», «Живое 30»
Серьезно?
И так далее. Ну, задел на то, что будет продолжение, безусловно, есть. Я понимаю, что автор, наверное...
Радоваться этому?
Не знаю. Вот мне кажется, огорчаться.
Жгите.
Тема не нова. Тема уже, по-моему, со всех сторон объедена, обкусана, опробована. То, что вдохновлялись фильмом «Чужой», да, безусловно... Нет. Плюсы в фильме есть. Во-первых, автор явно пытается нам доказать, что все-таки человечество так или иначе намеренно ползет на кладбище, убивая само себя.
Ну, то каждый фильм надо.
Предлагаю каждый раз новые варианты, как лучше ползти.
Как лучше себя уничтожить. То есть на Земле не получается, давайте полетим в космос, найдем там что-то напоминающее организм, вырастим этот организм, разозлим его.
Разозлим еще.
Конечно.
То есть не просто так оно стало нападать.
И почему вдруг это живое начинает всех убивать? Действительно странно, шибанули его током пару раз. Ну, стало живому неприятно.
Оно защищается таким образом.
По большому счету, да.
Могло бы плюнуть водой просто в ответ. Ну, не знаю как-то, а вот не так.
То есть ты меня электричеством, а я тебе водой.
Ну, не кровь кишки расколбасила, вот как прямо живо.
Я абсолютно не согласна с... как это сказать, господи, тоже вот мозги немножко
вечер,
отключаются.
Вечер, пятница.
Лозунг, да, умные, сильные, бездушные, надпись. Угу. Да, умные, да, сильные, не бездушные, потому что есть некий организм. И полетели люди в космос, взяли образцы грунта на Марсе. В этом грунте обнаружили такую инфузорию-туфельку.
Одну клеточку, по сути.
Одну маленькую клеточку. Создали ей благоприятные условия в инкубаторе, при которых она начала расти и развиваться. И поначалу...
Все это происходит в космосе, в космическом корабле. Угу. И главное, там директор этой миссии, она россиянка. Угу. Вот. Что приятно, наши в космосе все-таки.
Да, Екатерина Головкина, капитан экипажа.
Прекрасно, прекрасно. Слушайте, прям как в кино побывал. Давайте дальше. Интересно.
Радует большое количество надписей на русском языке на всех аппаратах.
Правильные надписи?
Да. Да, несколько раз.
Потому что режиссер из Швеции, он как бы немножко фанат России, всего русского, при этом снял совершенно антироссийский фильм. До этого был, который номер 44 называется. И хорошо, что не видел. Ничего хорошего в нем нет. Он вообще три фильма снял. «Код доступа Кейптаун», который был неплохой, с тем же Рейнольдсом. Вот. Потом вот это вот номер 44, который все так поморщились, что? Вот. И вдруг он фанат еще трилогии «Квадрологии» или сколько там «Чужие» Ридли Скотта.
Ну вот.
То есть это прямо вот
ноги оттуда
ноги
растут.
Из «Чужих» совсем
вместе. Почему там несколько ног, да, сразу растет.
Ложноножки.
Да, в общем, нашли, вырастили, подружились. Потом стало этому живому, которого назвали Кельвин, плохо. Ну, плохо.
Отметили и
подумали,
плохо.
Ну, надо как-то реанимировать. Угу. И давай тыкать в него электричеством.
Давай тыкать в него палочками.
Да.
Ну, кто мог, конечно, не всякий.
Кто как. Да. Ну, вот, Кельвин разозлился и начал всех, собственно...
Ну, все, ты не рассказывай,
да.
Финал хотя бы.
Начал бегать по кораблю. Нет, плюсы есть. Во-первых, один редкий случай, когда снимается фильм про космос, про космические приключения, все эти ужастики... В невесомости.
Да, они все в невесомости.
Весь фильм.
Да.
Класс.
Надо отметить это.
Это сложно, блин, это деньги, это техника.
Это тросы.
И сделано это так очень аккуратно, ненавязчиво. То есть вот не бросается в глаза технологии современные. То есть, безусловный, да, плюс.
Так.
Я не знаю, что еще из плюсов.
Ну как, кресло мягкие в кинотеатре.
Я хотел еще добавить.
Попкорн был вкусный.
Этот
да.
фильм можно было совершенно спокойно снять, не набирая столько звезд в фильм.
А ну, что там звезд?
Ну, Джилленхол. Нет, Райан Рейнольдс тоже,
да.
Это Дэдпул.
Чем странно, что их вместе собрали. Они какие-то одинаковые немного, ну по
там
уровню.
Вся команда немножко одинаковая. Хотя там
но я полфильма путалась, кто есть кто.
И русские, и китайцы, и все. Ну то есть, конечно же, это же международный экипаж, поэтому там все есть кто можно. Вот. Единственное, чего нет, пропаганды гомосексуализма в этом
что
фильме.
Что странно для сегодняшнего времени.
Для толерантности. Но, тем не менее, все в этом фильме есть. Вот. И они все действительно... Там нет ни одного плохого, ну, как бы, совершенно отрицательного героя. Или там хоть как-то отрицательного. Они все хорошие.
Но они все хорошие. И никого не жалко.
Поэтому неинтересные абсолютно. Это вот самая главная претензия, ну, на мой взгляд.
А ты хотел Дарта Вейдера туда, что ли, я не знаю?
Я думал, что сценаристы Дэдпула, которые сделали и этот сценарий. Ребята сделали сначала Дэдпул. И Дэдпул вроде получился действительно свежое кино. Может, там не суперзвезд не хватает, но тем не менее. А потом взяли и сделали вот это и сделали реально унылый фильм, который можно было набрать совершенно обычных актеров. Не надо было звезд. Получилось бы все то же самое.
Но я не могу сказать, что кино прям совсем унылое.
Ну, не унылое, ладно. Такое.
Не выпадаешь из сюжета и смотреть, в принципе, интересно. В принципе, нет каких-то там динамичных, да, ну, темповых провалов. Что ты отвлекаешься и думаешь, когда он закончится. Для меня было удивительно, что он идет два часа почти. То есть смотрится он намного компактнее. Для любителей вот космических ужастиков, да, один раз посмотреть в кинотеатре масштабно, хороший звук, неплохое музыкальное сопровождение, которое, в принципе, в нужных местах нагнетает обстановочку. Вот. Очень интересное, на мой взгляд, решение самого этого живого, который ни на кого не похож, на всех предыдущих монстров. Он как-то всех и объединяет, и какой-то он.
Ну, у них, понимаешь, была компьютерная графика, они могли это себе позволить. Они как в «Чужих», когда приходилось всякие аниматроникси делать и так далее. Поэтому с компьютерной графикой можно что угодно сделать, дорогая.
Нет, ну там есть пару забавных шуток, типа «взорвем Инстаграм».
Я знаю.
Это забавно.
Вы снимаетесь в российском кино, поэтому не знаете, что такое компьютерная графика. Но в мире уже давно она есть.
Да, мы не прикрываем. Хорошая компьютерная графика и хорошую актерскую игру. Да.
Ах, смотри, вот как Лёшкин-то и Петю покусал.
Заразный. А он такой, да, заразный очень тип.
Ну и чего? Может, сразу уже по оценочкам пробежимся? Такое ощущение, что вот больше говорить не о чем.
Да не о чем. Нет, посмотреть можно так, чтобы в восторге, так, чтобы сказать, что тут на одной ступеньке с тем же самым «Чужим». Нет.
Да нет, нет.
Но ведь позиционируется как главный фильм недели, блокбастер.
Ну что делать? Ты видел, сколько главных фильмов на этой неделе? Ну вообще, сколько фильмов?
Сколько фильмов?
Да, поэтому...
Весеннее обострение.
Говорит о том, что эта неделя без таких вот блокбастеров. Потому что никто бы не рискнул выставлять 8 фильмов на один день. Там, ну, таких более-менее сильных.
Ну хорошо, давайте тогда, ну галопом по Европам пробежимся. Я вот даже не буду там хохотальность и слезовыжимательность, судя по всему, там по нулям всего это. Вот «Мясоколбасность» меня интересует, фильм «Живое». По пятибалльной шкале.
По пятибалльной?
Да.
Троечка,
да? 2.5, вот да. Так. Ну, герметичная, все. Все-таки вот этой станции, она слишком маленькая, там не хватает.
Угу. Так, чтобы при мозги по стенке разметало, там нет.
Кельвин вроде бы умный, места. Сильный и страшный, да, но любая переборка опускается. Я ничего не могу сделать, я не умею пользоваться бластером. Вот это все.
Ладно, и эпизофичность меня интересует. Ну, по идее...
Финал есть.
Финал есть, финал, в принципе, ну... Не самый ожиданный.
Да, вот я к чему
и
веду.
Слава богу.
Хоть это, что-то приятно.
То есть такой момент в конце фильма, ух ты, присутствует.
Угу. Это приятно.
Ну и эписофично, единичка.
Ну я согласен.
Прекрасно. Значит так, общее впечатление от картины по десятибалльной шкале. Петя, я знаю, что скажет. 6.
4.
4.
Да, я вот я тут повис, потому что у меня даже 6. Ну, потому что 6 — это такое кино, которое...
Добрый ты, Петя.
Чуть выше среднего. Ну, вот оно и есть 6. Понимаешь, среднее — это 5-6. Среднее — 6.
Ну, хорошо, закрыли раунд. Бздынь, следующий давайте попробуем.
Моя собственность. Моя любовь. Моя прелесть.
Какая отвратительная... Рожа.
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке.
Спонсор нашей программы – магазин «Колготки и карбюраторы». Только у нас лучший выбор шампуней и собачьих ошейников. Следующий фильм, о котором мы хотим поговорить сегодня, называется «Могучие рейнджеры». В главных ролях Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, Арджей Сайлер, Луди Линь и другие прекрасные буквы. Режиссер Дин Израэлайт. Простите, я с трудом выговариваю фамилии. Описание от прокатчика. 5 обычных старшеклассников узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находится на грани уничтожения инопланетной угрозы. Ну, разумеется. Ну, как по-другому. Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету. Само собой. Я сочинил стихи. Такие. И режиссер так себе, и актеры не самые лучшие, зато мы рейнджеры могучие. Вот, ну, как-то так.
Срифовал, да?
С трудом. И я видел отзывы в интернете, в основном отзывы от людей в возрасте от 14 до 20 лет, и отзывы плевательные. Такие вот. Вот прямо так. А поскольку у нас Ольга Михайловна сегодня отвечает за такую описательную часть, ага. Вот попрошу описать.
Но поскольку я, несмотря на свою молодость, застала...
Юность.
Застала ажиотаж и внимание к рейнджерам в 90-х, ибо, будучи мамой сына, у меня дом был заварен этими рейнджерами, и все комиксы, мультики, все это было просмотрено. Поэтому, безусловно, любопытство взглянуть это в воплощение на экране, оно присутствовало. Пошла. Это, конечно, я не пожалела.
А сына брала?
Нет, сын, к сожалению, был в институте.
Сын, к сожалению, пожалел.
Это аккуратнее. Я, говорит, была юна, и сын был в институте.
Нет, к сожалению, он сейчас был в институте, со мной не смог пойти.
Ну вот, да.
Ну, такое подростковое приключенческое кино, действительно, про супергероев, которые, кстати, не быстро понимают, что они супергерои, они долго к этому идут. Практически весь фильм. С удивлением обнаружил, что они стали сильнее, они могут прыгать через пропасть, они могут взлетать, они могут перелетать. Но при этом, безусловно, надо бороться со злом. Все.
Класс.
О фильме.
Отлично.
У меня масса мыслей постигла во время просмотра.
Постигла.
Настигла. Мне немножко стало жаль нынешнее поколение подростков, ибо в наше время было «Через терник звездам».
Ну да.
Были фильмы, не связанные с приключениями фантастикой, как то «Бум-1» или «Бум-2» с молодой Софи Марсо, которые призывали нас, молодых, моих маленьких детей, ну да, там, юных, что надо как-то влюбляться, жить, наполнять свою жизнь друзьями, удовольствиями.
Что за брюзжание?
У нас, да, у нас разная юность была. Моё вот. Я ходил раз 5, по-моему, на «Короткое замыкание».
Да. Это мне просто... «Короткое замыкание», подожди, я не исключаю «Короткое замыкание», это мой любимый фильм.
«Полёт навигатора».
Но это мне не такой любимый. Враг мой.
Враг мой,
да.
Отличный фильм. Но это все, понимаешь, но все равно там как про дружбу, про любовь, про...
Но здесь тоже
подростковый... про... Здесь нет, мы герои, мы должны спасти мир. Ага, спасли, типа, все,
типа,
занавес.
Типа чуть-чуть, во-первых, дружить надо тут в этом фильме. Ну,
ну такой, такие... да, чуть, давайте будем дружить, тогда...
У нас опять отличились и влепили фильму рейтинг, по-моему, то ли 16, то ли 18+.
За что?
Нет, по-моему, 12.
Нет. Он в оригинале должен, он в оригинале 13, по-моему, плюс. А, в, он должен
а,
быть...
А, 16, да, 16.
Он должен быть 12 минус вообще, для того, чтобы те зрители, которые действительно порадовались бы этому фильму, на него попали. Вот. А влепили за то, что один из рейнджеров, как бы возможно, девушка, она, значит, склонна к однополой любви.
Опять?
Причем, да, причем все это сделано во время... короткого разговора у костра, там, ну, практически двумя фразами. Причем она даже ничего не сказала.
Она не отвечает.
Ее парень спрашивает, что проблемы с парнями, она такая надутая.
Она молчит. Да, да, говорит, с девушками что... она
да.
молчит.
Все, вот из этих двух фраз
16+.
Да.
Прекрасно.
При этом я говорю всем, кто 16+, я думаю, это кино будет настолько по боку и по ушам, потому что ну, ничего не изменилось по сравнению с сериалом, у которого, между прочим, 22 или 20, ну там кошмар сезонов. Угу. Вот. Сценаристы здесь те же, что и в сериале, то есть ничего нового они придумать и не смогли. Угу. Вот. А, режиссер сам ребенок, еще ему 32, он из ЮАР, ну, соответственно, снимал, был еще моложе.
Щенок.
У него предыдущий фильм единственный. Он называется «Континуум». Он снял еще 2 года назад. И там тоже про детей и машину времени.
Я так и не посмотрел его. Надо
было. Хорошо.
Но,
да?
Я скажу все равно в защиту рейнджеров. Ребята, подростки, актеры играют неплохо. И играют с таким азартом. И с таким любопытством. И с таким огоньком в глазах.
Это что, камера? Это что, режиссер?
Ну, примерно так. И мне кажется, что молодой человек, я сейчас не найду, как его звали, но актера...
Дакры Монтгомери, видимо.
Афроамериканец.
Наверное.
Толерантно, чтобы высказаться.
Давай.
Он с таким восторгом в кадре хлопает все время в ладоши и так радуется происходящему. У меня ощущение, что он не скрывает настоящих своих эмоций как человек. Не в рамках роли, а потому что ему реально это все нравится.
Сколько костюмов было перестирано, судя по всему, рейнджеров могучих. Ну вот, но у фильма бюджет, да, 105 миллионов, поэтому все это, все эти 105 миллионов засунуто куда? Они в компьютерную графику. Но самое смешное, что у этих морфирующих, извините, рейнджеров главный злодей, ну просто на большее они не могли. Баба. По фильму.
И золотой идол ходящий.
Ну, золотой этот идол, это так, производная от бабы. А так-то баба. В общем, они впятером мочат бабу.
Ну, и принципе, да, и так. Не могут весь фильм сморфировать.
Сморфировать.
Понятно. Давайте быстро.
Мне не понравилось, я просто от себя хочу сказать, еще и как играет актер. Вот тебе понравилось? Мне нет. Поэтому...
Нет, подожди секундочку, я не сказала, что мне понравилась их актерская игра.
Да-да-да.
Юношеский задор.
Да, абсолютный такой. Давайте поиграем в кино.
Ну давайте.
Ну давайте.
Поиграем в кино.
Ладно, слезовыжимательности, наверное, нет. Хохотальность.
Хохотальность?
Ведь рейнджеры, ну там должно...
Ну 0,5, там было пару шуточек. Ну было пару.
Но это не комедия,
я понимаю, но хотя бы там...
Чрезвычайно серьезное кино. Про то, как случайно любой дурак может стать рейнджером.
Вот оно. Хорошо,
а оказывается, это все предопределение судьбы. Понимаешь? Не лучшие из лучших, а просто вот сел в нужном месте.
Мясоколбасность. По пятибалльной.
Ну, троечка.
Да что за всем троечка? Двойка мясоколбасность.
Да.
Заманала эта драка с компьютерной графикой бесконечная. Уже хочется чего-нибудь живого такого.
Знаешь,
с
я
кишками.
Просто пометую школу. Лучше быть двоечником, чем троечником. Поэтому вот...
А, ты не хочешь давать фильму шанс, я понял.
Ладно, ни сисьности, ни эписофичности я там не это. Давайте общее впечатление по десятибалльной шкале. Да. Рейнджеры, напомню, могучие.
Ну, четверочка.
Что-то знакомое.
4,5.
О!
Да.
Я ладно.
Потому что для меня это чуть ниже планки. Но, подчеркиваю, для 12 минус аудитории или 13 минус, это прям вот... Да, отличное,
нет,
хорошее
основная
кино.
Основная идея донесена, что когда один прутик, его легко сломать, но когда связка прутиков, его фиг переломаешь.
Прекрасно, прекрасная мысль.
Дружите,
полтора часа веника на экране. По морде вот так возит этим веником.
Все, закрыли, следующий, бздынь.
Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд.
Очень приятно, царь, очень приятно, царь. Очень рад познакомиться, очень рад.
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке.
Спонсор нашей программы — Ларек Шаурма на Казанском вокзале. Ларек Шаурма на Казанском вокзале. Вы найдете нас по запаху.
Николай, да. Андреев спрашивает: «Могучий рейнджер», а что дальше? Пишет он: «Рыцарь дорог», «Альф». Ну, прям все в кино превращают. Ну что это?
Альф, я прям вот косми лягу, не дам. Не надо переснимать. Ну,
потому
зачем?
Что вот он был цигейковый и плюшевый,
да,
пусть таким и остается.
Цигей, слово какое вспомнил.
Не лишайте детства.
Сегодня просто у нас есть фильм от режиссера Бортко, и я вспомнил цигейкового кота из «Мастера Маргарита». Это продолжает.
«Босс молокосос» следующий фильм называется. Да. В главных ролях неважно кто, потому что это мультфильм, он дублирован у нас. Причем мне понравилось, как, по крайней мере, в трейлере мальчик дублирует. Такой прям бодренький и хороший, не вызывает вот этой вот противной реакции.
Но, пожалуй, что дубляж — это одно из немногих, что не вызывает. Что,
это единственное, что хорошее в этом фильме. Вы сейчас удивитесь.
Класс. Режиссер Том Макград. Описание длинное. Это актуальная во все времена история для взрослых и детей. Рассказывается от лица 7-летнего брата новорожденного фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Кто так предложение строит? Что за... Но да. Главный герой совсем непростой ребенок. Он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу. Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его доктор компании Папи Коу. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим нелюбимым братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на земле. Адский просто здоровенный арбуз в какую-нибудь часть организма тому, кто написал вот это все. Беда какая-то. Вот, стихи нужны? Нет вам к фильму «Босс молокосос»?
Давай, есть. Жги. Они должны быть мерзкие, Николай.
Мерзкие? Да,
да, давай.
Хорошо, долбанный насос. «Босс молокосос».
Я предлагаю перейти к обсуждению следующего.
Подождите, ну расскажите мне. Во-первых, я, как большинство, значит, посмотрел трейлер и заинтересовался, потому что...
Да, черт побери, для этого трейлера и делают.
Я понимаю, да.
Люди, а не в российском кинематографе.
А что, неужели на выходе...
Это удивительно.
Мне кажется, мы на входе.
Да?
Да.
Это, наверное, самый отвратительный мультфильм DreamWorks, который я видел. Самый дебильный. Простите за правду в прямом эфире. Вот. Режиссер Том Макград, который... Во-первых, он до этого был практически всегда со-режиссером, угу. Ну, то есть не главное, на виртуальной площадке. Он делал мультики.
Принеси,
вот «Мадагаскар 1.3» — это его. Потом он сам сольничком снял «Мегамозг», который был очень прикольный.
Неплохо.
Что с ним случилось-то?
А потом...
Запил.
Его укусил Коклюшкин.
Да.
Вот. И вот после этого произошла вот это вот... Значит, сценаристы, которые писали фильм, ну, сценарий этого мультфильма, одна вообще женщина неизвестная, не засветившаяся в индустрии, а главный сценарист, как я понимаю, он придумал, автор сценария, соавтор Остинов Пауэрсов. То есть уровень юмора в принципе понятен, но не в детском мультфильме, перенесенный тот же. Значит, это действительно мультфильм, в котором уровень юмора... прям вот Остин Пауэрс.
Да?
Да. Ну, то есть там, например, много шуток с соплями, которые вот прямо вот летят там в кого-то, там еще же с подгузниками. Но в мультфильме множество бреда, то есть если ты придешь действительно с ребенком, вот с ребенком на этот мультфильм ходить нельзя.
Категорически.
Нельзя.
Нельзя.
На мультфильм.
Нельзя.
Класс.
Потому что ребенок будет задавать вопросы, дебильные, и С, возможно, сам поглупее. Потому что, во-первых, в фильме показывают, что детей, например, штампуют на заводе.
Угу.
При этом, значит, дети без лидерских качеств попадают на землю, их отдают родителям.
Так.
А дети, которые как бы крутые, наштампованные, они попадают вот в эту вот компанию. Вот,
с наличием некого интеллекта.
Да, и они работают в офисе. И это для них самый большой фанатизм. И они всю жизнь, значит, и стремятся улучшить свое положение, только переехав на сам, ну, чтобы вид из окна получше был, кресло побольше.
И то отдельный горшок.
Это гимн офисный, да, золотой горшок еще. Там.
Отдельный золотой горшок.
И, да, золотой унитаз, что знакомое.
Гимн офисной жизни с детства. Ага. То есть я не знаю, что там произошло со сценаристами, все, или неужели офисная работа, офисный труд настолько стал крутым в нынешние времена, что надо его вот прям пропагандировать.
Надо же, даже когда ты так говоришь, все равно скучно.
Скучно. А я ничего...
На секундочку, это одна из немногих фраз из мультика, которую, ну, хоть как-то можно запомнить. Я никогда бы в жизни не пошла бы с ребенком на этот мультик. Ну, никак, потому что я бы не знала, например, как ребенку... Сейчас, я даже записала, чтобы не быть голословной.
Не будь.
Как ребенку там, 3-4-5-летнему, перевести смысл фразы «схлопотал пожизненное в каталажке на нарах».
Но это отлучились от церкви переводчики.
Да, конечно.
Нет, судя по картинке, там смысл примерно такой же.
Да, но не таким жаргоном, наверное, было это сказано в оригинале.
Да, может быть, помягче. Если раньше были фильмы, мультики, которые все-таки несли доброе, светлое, вечное.
Опять, посмотри.
Ну, нет, я и про современные говорю. Да, современные сказки все. Да те же, не знаю, там, Мадагаскары.
Мадагаскары.
Ну да. Ну как-то там и весело, и присутствует какое-то и детство, и задор тот же самый. А тут я не понимаю, для чего? Для того, чтобы показать, как старший брат ревнует младшего? И готовы друг другу палки в колеса вставлять, борясь за родительскую любовь. Да, в конце, конечно, безусловно, нас приводит к тому, что родители любят всех, и любви хватит вот сколько бы детей не было в семье, поэтому дети не должны переживать, когда рождаются младшие сестренки и братишки.
В галстуке.
В галстуке. Ну и? Ну я это и так объясню ребенку. Что любви на всех хватит. Смысл непонятен, затея не ясна. Шутки ниже плинтуса.
Вот правда, ниже. Это настолько не похоже на DreamWorks, на Шреков, на тех же самых там, ну, я не знаю, какие классические работы, но это просто кошмар. И но это про... при этом это 6+. То есть рейнджеры 18+, а это 6+. Это как вообще? Это куда? Кто думал, куда смотреть? Потому что Бондарчук озвучивает, поэтому 6+.
Ну вот надо отдать ему должное.
Я не говорю, что он плохо озвучил.
Он озвучил, он сделал все, что возможно, для того, чтобы хоть как-то облагородить и, не знаю, сделать более детским этот мультик. Он приложил все усилия, озвучил хорошо.
А тем, кто не знает, я хочу сказать, что он озвучивает младенца. Да?
Да.
Как
да,
раз вот.
Да.
Да.
То есть не придуряется. Он своим мужским нормальным низким голосом. Вот это такая сценарная задумка. Он озвучивает.
Нет, это Алек Болдуин в оригинале озвучивает, поэтому все прекрасно там совпадает. Это все замечательно, но никакая озвучка не спасет такой мультфильм. Вот. Поэтому не дай бог на него идти. Вот и все. Это мое личное мнение.
Да. Цифры будем какие-нибудь ставить?
Ну, общие, наверное.
Ну, давайте.
Же мультфильм?
По 10-бальной шкале.
Вот.
По 10, прям вот.
По 10-бальной?
Да, Ольга Михайловна, давай.
За мультик?
За мультик.
За этот?
Да.
Один.
Ну, я поставил 3. Но для меня это ужасно низкая оценка, как ты догадываешься, по 10-бальной системе.
Я не помню, когда такое было вообще.
Вот так.
В эфире у нас 3 балла Петя поставил. Зарубите где-нибудь. Ну, хорошо.
Я бы лучше второй раз ходил на «Красавицу и чудовище», ну уж если сравнивать.
Ладно, все. Босс-молокосос обговорен. Следующий.
Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат?
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке.
Вот никому не нужен ключ, а я бы взял. Дайте мне ключ от квартиры.
На 12?
Где деньги лежат на 12? Вот сразу видно женщина, которая привыкла быть сильной.
Молодцы. А я напоминаю, что спонсор нашей программы Буюл Ашот Карапетян. Найти нас просто. 26-й километр Ярославского шоссе, Строительный рынок, вторая линия, палатка номер 13. Позвать Артурчика. Фильм, о котором мы дальше будем говорить, называется «Манчестер у моря». В главных ролях Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер, Лукас Хеджес и другие актеры. Режиссер Кеннет Лонерган. Описание от прокатчика. Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования. Стихов нет, потому что, по моим ощущениям, несмотря на то, что задумка этого фильма достаточно стандартная, вот тебе ребенок, будь любезен воспитывать, то и очень много таких фильмов, воплотили, как мне кажется, очень неплохо. Ну, по крайней мере, я тебе сужу по отзывам, которые читал. Говорят, что получилось.
Этот фильм однозначно рекомендован к просмотру.
«Манчестер у моря»,
да,
называется.
Причем это тот фильм, которым наконец не переврали название ради красного словца. Потому что действительно город называется «Манчестер бай зе си». Это название города, прям вот дословно. И «Манчестер у моря».
Ростов-на-Дону.
Да, и не побоялись так назвать. Потому что вот эти все «Босс-молокосос», например. Это типа «Ха-ха, шутка, смешно». Ну, еще «Могучие рейнджеры», возможно, не тронули.
Ну, а как их тронешь-то? Они же могучие.
Да, а дальше вот просто за сегодня будет... Пни меня, когда будешь название называть, я прям буду кидаться на них.
Сяду поближе, чтобы пинать.
А этот фильм действительно чудесный, потому что отнюдь не про воспитание мальчика все кино, а про внутренний...
Я бы сказала, что совсем не про это кино.
Да, а про внутренний, внешний мир и про прошлое и будущее главного героя Кейси Аффлека, младшего брата Бена Аффлека, который... Ну, он получил, во-первых, «Оскар» за лучшую мужскую роль. Что тут говорить?
Ну, значит, не здесь он... же.
Здесь же.
Вот в «Манчестере у моря»?
Да, да.
Серьезно, да?
Да, поэтому он ну, то есть, это не просто так дали, понимаешь? Не то, что это «О, давайте ему!» Вот. Действительно, это серьезная драматическая роль. Действительно, это драматически очень ритмичный, неторопливый фильм, который раскрывается очень медленно, но это не значит, что это плохо. Вот, это хорошо, такие драмы не могут быть рассказаны быстро.
Но он затягивает.
Быстро. Да, в него начинаешь, знаешь, наступаешь, как в болото погружаешься туда, в этот город,
тут,
в эти нравы.
Ну, мне кажется, сравнение с болотом не совсем уместное.
Ну, я извинитесь, чем смог сегодня.
В сгущенку, ладно.
Но я получил огромное удовольствие от этого фильма. И да, он тяжелый. Да, это тяжелое кино. И да, я не знаю, лучше бы, чтобы в зале не было так много людей. Вот когда его смотришь.
Нет, на этот фильм лучше вообще в зале не было людей, когда его смотришь. И лучше вообще смотреть не в зале. Потому что все равно фильмы делятся на две категории. Это развлекалово. Зрелище, экшен, баталии, звук, который необходимо, безусловно, получить в толпе народа, сидя перед огромным экраном. Здесь необходимо погружение, абстрагироваться от всего и в этот фильм действительно войти. Он не тяжелый, он не давит на трагедию. Есть драма главного героя, который раскрывается в течение всего фильма. Почему он такой? Почему он себя так ведет? Почему на него так реагируют жители города, в который он приезжает? У меня было ощущение, что передо мной разложили пазл, не обозначив, какой кусочек откуда. И мне его надо сложить. Там есть моменты флешбеков, которые не сразу осознаешь. То есть у меня были моменты оторопи, я не понимала, почему так скачет сюжет вдруг. Только потом мне начало все складываться в единую картинку, я поняла, что это флешбеки, это возвращение в прошлое, и меня таким образом приводит к тому, чтобы я сложила целую картинку и поняла всю глубину этого, глубину переживаний главного героя, его вины, которую он не может искупить, хочет, но у него нет для этого возможности, потому что вина такова, с которой приходится жить всю жизнь, что он пытается всяческими способами... нарваться на какие-то конфликты, чтобы, ну, в прямом смысле, получить по физиономии. И, может быть, через боль с этим справиться. Не получается. Есть этот мальчишка-подросток. Великолепно сыграл он, на мой взгляд, Лукас Хеджес. Фантастическая роль второго плана мальчишки-подростка 16-летнего с его тоже переживанием, с его трагедией. Вот эта человеческая драма, когда два родственника, преодолевая и себя, и обстоятельства, приходят к тому, что надо жить дальше. И только вместе это возможно, переборов свои страхи, обиды и боль. Ну, в целом.
То есть не думайте, не дай бог, что вам хоть чуть-чуть о фильме сейчас рассказали, если вам
я
кажется,
сказала
что, да.
свое да, ощущение.
Это только ощущение. То есть в фильме все намного, всего намного больше, глубже, его однозначно нужно смотреть. Это не краткое изложение фильма.
Нет, он очень многоплановый, и есть зачем наблюдать, и музыка классическая, которая не, как сказать, она там к месту.
О, да, потому что будет фильм, не к месту.
Ей не спекулируют. Операторская работа, планы. Ну,
в общем, все хорошо. Вот, Николай, ты понимаешь, даже не во что кинуть землей в глаза никому, некому из создателей фильма. Он, правда, действительно хороший. Но, опять же, самое главное, то есть это надо смотреть вдумчиво и в спокойной обстановке. Потому что в кинотеатре такой фильм потребить, наверное, достаточно тяжело.
Ну, это то, что называется кинематографом. Вот в хорошем смысле.
Ух, ну, прям завернули, ребята.
Ну, извини, да. Так надо. Бывает резко. А я еще, знаешь, что обратил внимание? Это так, чтобы отвлечься.
Давай.
Что Кейси Аффлек, например, женат на сестре Хоакина Феникса. То есть один неплохой актер женат на сестре другого очень неплохого актера. Я просто Феникса очень люблю. А Мишель Уильямс, которая играет женскую роль главную в фильме, это бывшая дама Хита Леджера.
Uh-huh.
Да, и воспитывает дочку. То есть они так и не поженились в итоге, но тем не менее дочку Хита Леджера она воспитывает. И еще в этом фильме, что ты смеешься, снимается дочка Барышникова. Ты представляешь?
Mm.
Того самого нашего танцора великолепного, который давно-давно уже живет в Америке. Так его дочка там в группе поддержки в школе mm-hmm. у вот этого главного героя, у парня. Вот. Она там есть. То есть... Опять же, в хорошем фильме снимаются так или иначе наши соотечественники. Это приятно. Привет.
Семейственность везде.
И преемственность.
А. Ну, давайте опять одну большую оценку поставим по 10-бальной шкале, потому что нет смысла мелочиться.
Давайте.
Фильм «Манчестер у моря».
Я десятку поставил.
Десятка.
Я 8.5. Ну, вот так вот.
Не буду ничего комментировать.
Ну и могу я десятки ставить просто так. Это нужно дожить до такого фильма, до десятки.
Ну я пока еще не дожила, не видела, поэтому я ставлю смело десятку, потому что для меня это кино с большой буквы.
А что ты поставишь фильму, который будет лучше? Что ты поставишь?
10 с плюсом, плюс никто не отменял.
О-хо-хо.
Давайте дальше, а? Отобьемся, пожалуйста.
Кто ты такой?
Кто ты такой?
А ты кто такой?
Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на «Маяке».
Напомню, что спонсор нашей программы – «Лавка народной медицины». «Лавка народной медицины» – выжимка из пчелиных попок, еловый фреш, всегда свежий жмых. Следующий фильм, о котором мы должны, просто обязаны сегодня поговорить, называется «Скрижали судьбы».
«Скрижали зубами».
Да, в главных ролях Руни Мара, Тео Джеймс, Эйден Тернер, Эрик Бан и другие актеры. Режиссер Джим Шеридан. Описание от прокатчика. Розанна Макналти, в молодости неотразимая жизнелюбимая красавица, большую часть
жизнелюбивая,
жизни...
Жизнелюбивая, а не
да.
жизнелюбимая.
А я что-то, ну ладно.
Да.
Провела в психиатрической больнице. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился очередной главврач, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала его особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. Господи, в течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах тайны ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви. Страстной, мучительной, трагической. Анжелика прямый король. Ну и чё?
Чё, вот сейчас Оля рассыпется.
Нет, давайте, конечно, еще постебитесь.
Что?
Ну что, конечно, над описанием. Чё вы... Туда же, в ту же копилочку, что и «Манчестер у моря».
Вот Оля так показалась.
Да ладно?
Да.
Настолько прям?
Я шла с некоторым, конечно, опасением, потому как европейское кино, в том числе, да, в данном случае ирландское, не всегда удивляет, радует. Но здесь, опять-таки, не ждите, что вас будут развлекать и перед вами махать ленточками, флажками и заставлять вас улыбаться и хихикать. Потрясающая игра актеров, незамысловатый сюжет, по большому счету, да. Вот есть старушка в психиатрической больнице. Больница закрывается, старушку надо куда-то девать. Но не на помойку же выкидывать. Приезжает.
Почему?
Ну, действительно. Но, видимо, в Ирландии это не принято все-таки.
Да?
Приезжает молодой врач, который говорит, на тебе бумажки, давай. Не он находит дневник, это в описании, опять-таки, масса ошибок. И доктор начинает с этой старушкой беседовать. И старушка...
А дневник написан на маленькой Библии, прямо поверх строчек Библии.
Между строк?
Да, по сути.
Вот, да, что абсолютно точно, между строк, что достаточно символично. И дальше перед нами раскрывается жизнь действительно жизнелюбивой, красивой, обаятельной женщины, молодой, которая влюбилась безгранично, чисто, от всей души, от всего сердца. А дальше всякие злопыхания вокруг.
А при этом это 40-е годы, Ирландия, католический война, фундаментализм, да, еще ко всему прочему. То есть, когда читаешь, вспоминаешь наших вот бабушек-дедушек, ты знаешь, в Советском Союзе, извините, такого давным-давно уже не было, как было, что было в Ирландии в 40-х годах.
Строгие нравы, безусловно, осуждение и так далее. По большому счету, на этом можно закончить описание сюжета, потому что, говорю, он не напичкан какими-то резкими поворотами неожиданными. Там все достаточно понятно, логично, само за собой течет, вытекает, но за счет актерской игры, конечно, в первую очередь хочется отметить Ванессу Редгрейв.
Которая бабушка уже.
Которая, да, собственно, играет вот эту старушку.
А Руни Мара молодая.
Да.
Ага.
Ну, она девочка с татуировкой дракона.
Ну
да.
Тоже необыкновенная. И тот образ, который они вдвоем создают. И та филигранность актерской игры. Аккуратность.
Да.
Вот ради этого стоит смотреть.
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке.
Мы обязаны договорить. Мы Ольгу Михайловну на полуслове прервали. Мы говорили о фильме «Скрижали судьбы», который, несмотря на похабнейшее описание, оказалось, что он, судя по Олиному мнению, очень хорош.
Но он достоин просмотра, безусловно. Повторюсь, что это актерская игра. Необыкновенно красивые актеры. Каждый со своей какой-то самобытной красотой. Костюмы, интерьеры, вот то, что называется в театре сценография. Да, то есть выбор... в кино локаций, да, то есть место, где все это снимается, музыка, пейзажи, все для меня сложилось абсолютно. Сюжет прост, но каждое движение этого сюжета оправдано. Нету неожиданности, ух ты, что-то я не понял, а что сейчас произошло? Оно все логически друг за другом. В принципе, предсказуемый финал, я его минут за 20 до конца фильма, я его своей подруге, с которой мы смотрели, предсказала, сказала, что вот сейчас оно так и будет. Так оно и случилось. Заканчивается все, конечно, хорошо, но...
Сейчас
нет, супер, смотрите.
Да?
Обязательно смотрите.
А есть другое мнение.
Ну-ка.
Что возвращение Джима Шеридана, который наснимал всякого фуфла... Но он начал снимать хорошие фильмы. Когда-то потом наснимал достаточно много фуфла в Америке, заработал денег, очевидно, и вернулся обратно в Ирландию, чтобы снять, очевидно, хорошее ирландское кино. Взял за основу хороший ирландский роман хорошего ирландского писателя Барри Себастьяна. Вот.
Налил себе хорошего ирландского
виски, и вот тут все видно и обломалось. Потому что, на мой взгляд, безобразно затянутый сценарий. Вот. Это раз. Музыка меня вообще доконала в этом фильме, потому что там, кроме... прекрасный.
Я понимаю, вам мужчинам подавай, экшен, давай, нет, скорее.
Ну, чтобы... Слушай, подожди секунду. Да. Даже если бы там был какой-нибудь минимализм от Наймана, например, я трогаю только фортепиано, потому что...
Трогай.
В фильме фортепианная музыка. Но там, например...
Лейб-мотив звучит «Лунная соната». Да.
«Лунные сонаты» просто вот так. Вот и кроме «Лунной сонаты» тоже много...
Но поскольку я люблю это произведение, мне, например, по ушам не ездило.
Всякие вариации композитора Брайана Бирна тоже исключительно фортепианные. Не к месту, к месту. Там вообще просто это накидано. Потому что, как бы вот такое кино у нас. Вот. Руни Мара, которая прекрасная артистка,
просто
мне очень нравится.
Ты циничен.
Я не циничен. Мужчина, по-моему.
Ты мужчина,
просто.
Ты циничен. А в зале, где я смотрела фильм, 90% составляли женщины, причем моего возраста, и все выходили с махивая
слезу. Чего все не работаете-то, я не могу понять. Идите работать, когда?
Мы поздно вечером смотрели, уложив детей, прочитав им сказки, видимо, все женщины ломанулись в кино.
Вот я и спрашиваю, чего вы не работаете с собой в ваше время пойти работать поздно вечером? Слушайте, ну, в общем, не знаю, мне тяжело. Мне жалко талант Руни Мара, который недораскрыт в этой роли абсолютно, как в роли молодой главной героини.
Я поняла, не надо
слишком,
так уточнять.
Слишком положительная ее вот эта вот любовь, Тео Джеймс, по-моему, как его там зовут, ну, в общем, не знаю, я бы этого фильма, я бы его так не раскладывал, мне стало скучно.
Женщины, смотрите.
Да, мужчины, отпустите женщин смотреть этот фильм.
Хорошо,
да.
Давайте сразу по десятибалльной шкале. Фильму «Скрижали судьбы».
Семерку поставлю. Даже восьмерку.
Женская семерка.
Женская восьмерка, да.
5.5.
Мужская 5.5.
Скупая мужская.
Скупая мужская, коротенькая.
Перебиваемся дальше.
Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на «Маяке».
Напомню, что спонсор нашей программы «Где же ты?» Спонсор нашей программы. Следующий фильм называется «Демон внутри». Что там ты про перевод, Петя, хотел сказать?
А, ну, в оригинале «Вскрытие Джейн Доу». А у предыдущего, конечно, не «Скрижали судьбы», а просто секретные «Скржали».
В главных ролях Эмир Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловебон, другие актеры. Режиссер Андре Овердау. Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства. Красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам ее жизни и смерти. Ну, чего это такое? Что за демон внутри? Вы так рвались.
Это маленький, нет, почему? Маленький, скромный, очень скромный по бюджету ужастик, который снял норвежский режиссер Андре Овредал. Mm-hmm. Вот. У нас он известен по фильму «Охотники на троллей». Если ты не видел, в 2009 году замечательное кино, где практически нет троллей, но оно очень прям нагнетающее, очень норвежское. И в фильме играют, по сути, 2,5 человека. То есть отец и сын, частная у них клиника и патологоанатомичка, они весь фильм они разделывают одну трупик одной женщины, которая поступила неизвестной некой. И вот это вот прекрасный...
И, собственно, трупик.
И, да, и, собственно, это прекрасная неизвестная, которую взяли, ну, кроме того, что она артистка прекрасная, она еще йогой занимается, умеет задерживать дыхание. То есть она реально трупом валяется на протяжении всего фильма. Самая сложная роль у нее. Ну вот. Ты знаешь, мне очень понравилось. Ну, как не очень понравилось, но мне понравилось. Это такой ужастик, который на один раз, правда, с дурацким финалом и дурацкой второй уже мистической части, а вот первое, пока они разделывают и натыкаются на каждый раз на новые странные штуки, то на переломанные внутри какие-то кости, то еще на что-то, на следы пыток, а внешне ничего на трупе нету. И это прямо интересно и, в общем, пособие по патологоанатомии.
Идти на фильм надо с пустым желудком.
О, то есть настолько все натуралистично.
Очень натуралистично. И действительно, полфильма у тебя на глазах крупным планом разделывают труп. Ну, препарируют его. Согласна абсолютно, что первая половина завораживает. И есть интересные какие-то находки и выдумки. И думаешь, ух ты, а что будет дальше? Очень грамотное нагнетание атмосферы музыкой. Очень в точку и в тему вставлены как маячки, которые должны навести главных героев на то, что что-то не так происходит у них в морге. Но во второй половине, во второй части авторы то ли подсдулись как-то, то ли не поняли, как им... То ли сценарий не был дописан.
Да, надо было,
моменту.
Да, вот я хотел сказать, хорошенький финал этому фильму, и вообще бы была бы бомба.
Цены бы ему не было.
А там, видимо, в этом месте, видимо, возникла мистика, да, я так понимаю?
Вот ближе к финалу, да, она появилась, и там стало не так интересно. Хотя...
Нет, там уже даже не мистика, а там уже возникли такие ужасы.
Ой, ребята, сколько баллов? Оценку в десятибалльной шкале?
4,5.
Очень крепкая 6.
Демон
за эти деньги.
А вот за что вас люблю, так это фиг знает за что. Встретимся через неделю ровно в этом же месте.
Пока!
Удачи!
Художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.